И теперь вот этот вот третий важный момент, который, возможно, является наиболее важным из этих частей, то есть важнее, чем часть первая и часть вторая. Прежде чем выносить это на люди, решил посмотреть, кто такой Назратулла и какие он уроки преподает. То есть до этого этих уроков мне не приходилось слушать. Думаю, будет несправедливо разговаривать о человеке, даже не зная, кто он такой, не послушав его уроков, допустим, не ознакомившись с его методологией и тому подобное. То есть просто решил ткнуть на их сайте на любой урок и посмотреть, как человек строит урок, как он строит план урока, как ведет его, его методологию на уроке и тому подобные вещи, чтобы понять суть, то есть комплексную суть человека, кто он вообще такой, и как он вообще выставляет свои уроки, и как он их преподает и преподносит. И открыл урок Булугул Марам, почему он известный урок, мы его также преподаем. Решил посмотреть, как это делается у них. И нажал просто наугад на 8-й урок и решил его прослушать, то есть для того, чтобы ознакомиться с этой методологией. И после того, как начал слушать, идея ознакомиться с методологией отошла назад. То есть это стало чем-то второстепенным, тут уже оказалось не до методологии. Есть вопросы, возникли другие. То есть идет там урок, по-моему, около 30 минут где-то. И за эти 30 минут, то есть Назратулла разъясняет там разные вещи, разные вопросы по вопросам фикха. И еще раз повторюсь, я не ставил себе какой-то цели там выискивать ошибки и тому подобное. Просто нажал для того, чтобы прослушать какой-то урок, чтобы ознакомиться с человеком, с его методологией, как я сказал, и тому подобное. То есть какой-то цели сидеть, что-то выслушивать, какие-то ошибки искать и тому подобное. Изначально такого не было. И начнем с того, что на этом уроке Назратулла разбирает хадис Анаса ибн Малика о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в день Хайбара запретил употреблять в пищу мясо домашних ослов. Так вот, разбирая этот хадис, Назратулла несколько раз повторяет, то есть в начале этого разбора, несколько раз повторяет о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил, Аллах и его посланник запретили что? Запретили, говорит, мясо ослов. Постоянно, часто повторяют вот эту фразу. Запретили мясо ослов. Ослов кушать нельзя. Есть, говорит, ижма сахабов, ижма сподвижников, то, что ослов кушать нельзя. Противоречие в этом вопросе, говорит, пришло только от Ибн Аббаса и тому подобное. Это является ошибочным, и каждый ученый ошибается и так далее. Но ижма сахабов установлено на том, что нельзя кушать ослов. Это, брат, разговор, Аллаху алям, требующий знания, будет такой разговор вести или нет. Ведь, брат, в хадисе ясно сказано. «Инна Аллаха ва Расулаху янхаяникум ан люхум аль-хумуриль ахлия». Сказал, поистине, Аллах его посланник запрещает вам кушать мясо домашних ослов. То есть, Аллах его посланник не запрещали кушать мясо ослов, но запретили кушать именно мясо домашних ослов. То есть, это, брат, две разные вещи. Одно дело дикий осел, другое дело домашний осел. Дикий осел является разрешенным к употреблению в пищу, домашний осел является запретным к употреблению в пищу. Подтверждается это чем? Хадисом Абу Катады, который отправился во время ихрама, и он не был в состоянии ихрама, отправился охотиться на дикого осла. Затем, когда привел его к людям, то есть к сподвижникам, которые были в состоянии храма, они начали кушать этого дикого осла. Затем засомневались. Засомневались не в том, можно ли кушать дикого осла или нет, но засомневались в том, можно ли им кушать, тогда как они находятся в храме. Можно ли им кушать дичь, которая добыта где? На охоте, как мы знаем, во время храма охотиться нельзя. И отправились к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и задали этот вопрос. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Сказал, ешьте, это является халяль. И при этом сказал, осталось ли у вас что-либо из этого. И попросил себе также и покушал из мяса дикого осла. Отсюда ясно берется то, что одно дело запрещать употреблять в пищу мясо домашнего осла, а другое дело употреблять в пищу мясо дикого осла. То есть, брат, мы это для чего все это вот это разъясняем? Не для того, что нам нужно кого-то там, что-то там выискивать или что-то там разъяснять, но просто чтобы опустить этих людей немножко с неба на землю, чтобы они понимали, что люди, за которыми они следуют, не являются какими-то там машаллатом, учеными, уляма и тому подобное. Это обычные, брат, студенты. Обычные студенты, которые преподают обычные уроки. И на этих уроках иногда несут неизвестно что, субханаллах. И, брат, представь, ты подготовил урок, которым ты собираешься прокомментировать хадис. И это один из основных вопросов, который необходимо было осветить, разбирая этот хадис. То есть, кроме вопроса, являются ли ослы наджисом или не наджисом и тому подобное, осветить вот этот вопрос. Можно ли употреблять в пищу их мясо или нет. Смотри, как, брат, человек освещает этот вопрос. Выносит на весь СНГ, что называется, постановление о том, что нельзя кушать мясо ослов. Не разбирая между этими простыми вещами. Это первое, брат, что необходимо упомянуть. Потом он же, разъясняя этот же вопрос, можно кушать ослов мясо или нет, говорит, приходит, говорит, хадис Галиба ибн Абджара у Абу Дауда, говорит, и он является слабым. В нем что приходит? То, что Галиб ибн Абджар, радиаллаху анху, приходит к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и задает вопрос. У нас, говорит, год маджа, то есть год голода, год засухи, и у нас нет ничего, кроме ослов. Вакад харрамта аль-хумур аль-ахлия, расулиллах. А ты, говорит, запретил есть мясо домашних ослов, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в хадисе само приходит опять-таки упоминание домашних ослов, а не просто ослов. Назратулла говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, отвечает, да, то есть так как у тебя голод, можешь кушать. То есть для чего этот хадис привел Назратулла в этой своей лекции? Чтобы показать, что есть вот это вот сомнение. То есть почему раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил кушать мясо ослов, почему этому человеку разрешил? И объясняет этот хадис и говорит, на самом деле в этом хадисе нет довода. Почему? Потому что, говорит, этот человек пришел, и у него был голод и так далее. Как мы знаем, что во время голода можно кушать мясо. То есть даже запретное. То есть, допустим, это уже от себя, то есть свинину можно кушать и тому подобное, правильно или нет, если ты умираешь с голода. Поэтому, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил ему кушать это мясо. На самом же деле, брат, этот хадис Галиба ибн Абджара действительно является чем? Дариф, а конкретнее муттариф, является запутанным. Его назвали слабым сразу несколько обладателей знаний, как Бейхаки, Науи и другие. Но вопрос, брат, в чем? То, что в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил Галибу ибн Абджар кушать мясо домашнего осла не потому, что у него голод был, и потому, что он умер с голода, а сказал, да, кушай это мясо, поистине я запретил его, то есть в день Хайбара, просто потому, что эти ослы кушали нечистоту. Они кушали нечистоту, поэтому я запретил это мясо. Отсюда что понимается, брат, из этого хадиса, если бы он был достоверный? Из этого хадиса понимается, что мясо домашних ослов разрешено кушать, если они не кушали наджасу. То есть нормальные, обычные домашние ослы, можно их кушать. А почему я их запретил во время Хайбара? Просто потому, что те ослы, которых мы собирались употребить в пищу во время Хайбара, были теми, которые кушали наджасу. Брат, разница есть между этим разъяснением и этим разъяснением? Брат, огромная разница. То ли дело пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешает кушать человеку мясо осла домашнего из-за того, что он умирает с голоду, у них там год засухи и тому подобное. И другое дело, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кушай, пожалуйста, нету проблемы. Почему? Потому что я запрещал это только конкретно относительно ослов, которые были во время Хайбара. Слово или нет, брат? Две разные вещи, согласитесь, или не две разные вещи? Вместе с тем, что это хадис слабый. Но ответ, брат, смотри, как человек отвечает и как оно на самом деле приходит в хадисе. Брат, две разные вещи. Затем, брат, переходит к какому? К разбору вопроса «Бе'сун хатыбу анта». То есть в хадисе приходит «Инна Аллаха ва расулюху янхаяникум». Поясни Аллах его посланник, оба они запрещают вам употреблять в пищу мясо домашних ослов. То есть Назратула начинает разбирать вопрос, то, что пришло в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где однажды один хатыб встал на минбар и начал делать хутбу. И сказал, «Ман юта илляху ва расулюху факад рашад». Тот, который подчиняется Аллаху его посланнику, тот идет прямым путем. «Ва ман ясихима факад гава». А тот, который ослушается их обоих, тот заблудился. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что ему на это сказал? Сказал, «Бе'саль хатыбу анта». Какой же ты плохой хатыб, то есть какой же ты плохой проповедник. И из этого вопроса возникло разногласие у ученых. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такое сказал этому хатыбу? Вместе с тем, что сам же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, часто использует фразу, в которой он объединяет в одном местоимении Аллаха и его посланника. То есть, допустим, вот в этом вот хадисе кого? В этом хадисе Анаса ибн Малика. «Инна Аллаха ва расулюху янхаяникум». Поясни, Аллах его посланник, оба они запрещают вам кушать мясо домашних ослов. Видишь, оба они, и Аллах его посланник, объединены в одном местоимении. Также приходит в хадисе кого? В хадисе Анаса ибн Малика, у Бухари и Муслима. О том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля яджиду халават аль-иман». Три вещи, которые будут в человеке, ощутить сладость веры. В другом ревате приходит, не ощутить сладость веры человек, который не будет таких-то свойств. И одно из этих трех свойств какое? Чтобы Аллах и его посланник были любимее для человека, чем все, что кроме их двоих. То есть, все, что кроме Аллаха и его посланника. Опять пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Объединил Аллах его посланника в одно местоимение. Соответственно, у ученых произошло разногласие. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал? То есть сам объединял Аллах его посланника в одно местоимение, а когда это сделал хатыб, порицал его за это. И Назратула объясняет также этот вопрос и говорит, это потому, что говорит, во время хутбы необходимо что делать? Необходимо делать баст. То есть необходимо широко разъяснять вопрос, подробно разъяснять вопрос. И для того, чтобы, может быть, какие-то люди, которые могут тебя неправильно понять, поняли твою речь и тому подобное. То есть хатыб должен что делать? Подробно разъяснять вопрос. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не должен такого делать. То есть он должен разговаривать покороче. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объединял, а хатыбу что сделал? Запретил. Действительно, брат, это мнение имама ан-Науи в этом вопросе. Имам ан-Науи разъясняет этот ишкаль, то есть вот это затруднение между этими хадисами и как между ними собрать вот таким вот разъяснением. Но, брат, более правильное разъяснение в этом вопросе какое? То, что упоминает шейх Абдурахман ибн Хасан своим первым ответом на вот этот вот ишкаль, на вот это затруднение в своей книге «Фатхуль-Маджид». То есть, как мы помним, шейх Абдурахман ибн Хасан в этой своей книге «Фатхуль-Маджид» упоминает три мнения в данном вопросе. Потом шейх Мухаммад ибн Хизам упоминает еще два мнения у себя в мозгах. И получается всего пять мнений в этом вопросе. И мнение имама ан-Науи одно из них. При этом шейх Абдурахман ибн Хасан этого мнения даже не упомянул. Но упомянул какое мнение действительно является сильным и правильным в этом вопросе. Мнение о том, что вот этот вот хатыб, когда сказал «Вама яасыхима факат гава», а тот, который ослушается их двоих, тот заблудился. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, какой же ты плохой хатыб, какой же ты плохой проповедник. Почему так сказал? Потому что из твоих слов понимается, что человеку для того, чтобы заблудиться, необходимо соблюдение двух условий. Ослушание как Аллаха, так и его посланника. Но если ты ослушаешься отдельно Аллаха, Только без ослушания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ты не заслуживаешь постановления Галла, то, что ты заблудился. Если же ты ослушаешься только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, при этом не ослушавшись, допустим, отдельно Аллаха субхана ва тааля, то ты опять не заслуживаешь постановления, что ты заблудился. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его исправил. Сказал, нет, то есть указывая этим на то, что достаточно ослушаться Аллаха, или достаточно ослушаться только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть достаточно ослушаться аята или ослушаться хадиса, для того, чтобы относительно тебя было вынесено постановление какое? Факат Галла, то, что ты заблудился. Для этого. А что касается вот этих вот хадисов, допустим, хадис Анаса ибн Малика, который мы приводили и тому подобное, то, что «Ан якун Аллаху ва расулаху ахаббу илей мимма сивахума», чтобы Аллах и его посланник были любимее для человека, чем все, кто кроме их двоих. То есть, чем все, кто кроме Аллаха и его посланник. А почему здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объединил это в одном местоимении? Потому что, говорят ученые, в этом случае человек не станет действительно верующим, полноценной верой, и не ощутит сладость веры, пока не полюбит и Аллаха субхана ва тааля, и его посланника. То есть здесь уже недостаточно полюбить только Аллаха и не любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Или недостаточно любить только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и не любя Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть здесь, поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эти два понятия, то есть Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и посланника Аллаха, объединил в одном местоимении. Чтобы указать, что пока человек не полюбит обоих, и Аллаха, и его посланника вместе, он не достигнет вот этого результата. В отличие от тех слов, которые говорил вот этот вот хатыб, вот этот вот проповедник. Или, допустим, вот этот хадис. Поясни, Аллах его послание запрещает вам кушать мясо кого? Мясо домашних ослов. Почему здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опять объединил Аллах его посланника в одном местоимении? Чтобы показать то, что приказ посланника, который я вам сейчас произношу, это также и приказ от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть, если я вам приказываю, знайте, что это Всевышний Аллах субхана ва тааля в первую очередь приказывает. То есть, потом не удивляйтесь, если вы в Коране не увидите запрета на употребление в пищу мяса домашних ослов. Не удивляйтесь этому, достаточно того, что я это запретил. Потому что мой запрет, это все равно, что запретил Всевышний Аллах субхана ва тааля. Более того, если я что-то запрещаю, тем более это запрещает Всевышний Аллах субхана ва тааля в первую очередь. Поэтому здесь опять посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Объединил Аллах его посланника в одно местоимение, чтобы обратить внимание на это. Поэтому что сделал? Поругал хатыба. И брат, здесь я не говорю то, что это мнение является неправильным и тому подобное. То мнение, которое высказывало Зрутула, его высказывали обладатели знаний, имам ан-Науи и тому подобное, но оно не является верным в этом вопросе. Точнее, даже если мы скажем, что оно близко к истине, то есть мнение, которое более верно в этом вопросе. То есть для чего мы, брат, это разъясняем? То, чтобы показать то, что человек, за которым вы следуете, он, брат, не идеал какой-то. То есть вы люди, которые даже пикнуть перед ним боитесь. Любое его слово воспринимать, как будто это закон, слепо за ним следуете, субханаллах, слово скажет, все так нужно делать и тому подобное. Брат, тот человек, за которым вы следуете, он не идеальный человек. Он преподает уроки, допускает вот эти вот вещи. То есть нет такого, что этим урокам нужно доверять 100% и тому подобное. Тем более, брат, этот человек не читает каких-то шархов, обладателей знаний и тому подобное, а в основном делает что? Делает разъяснение разных книг, от себя делает разъяснение разных книг. И последнее, на что необходимо обратить здесь внимание, это то, что в конце этого урока или в конце разъяснения этого хадиса Назарутуллах что делает? Разъясняет или берется за разъяснение вопроса о том, почему нельзя совершать намаз загонов для верблюдов. И называет причину этого, что верблюды являются жестокими, то есть животными, являются, что называется, горячими животными, то есть которые могут гневаться и тому подобное, могут ударить, могут нанести вред человеку и тому подобное. Из-за этого человек не должен что делать? Совершать намазы в загонах верблюдов, потому что он не будет ощущать смиренности в намазе и не будет совершать намаз должным образом, потому что постоянно будет находиться в страхе от того, что животное может накинуться на него, или растоптать его, или ударить его, и тому подобное. И это мнение действительно является чем одним из мнений обладателей знаний. То есть мы не говорим здесь, что Назарутулла пришел с чем-то новым или рассказал что-то новое. Нет, смысл критики, брат, не в этом. Действительно, это мнение высказывали сразу несколько ученых, из них также имам ан-Науи и другие. Но на самом деле это мнение не является верным также в этом вопросе. И запрещено совершать намаз в загонах овец, а в загонах, точнее, верблюдов, не потому что они являются жестокими творениями и тому подобное, которые могут наброситься на человека. Потому что если, брат, мы скажем, что причина в этом, то получится, что можно совершать намаз в загонах верблюдов тогда, когда верблюдов в них нет. То есть увели верблюдов, допустим, на водопой или на пастбище и тому подобное, они там гуляют где-то, допустим, определенную часть дня. В это время можно совершать намаз в загонах верблюдов или нет? Исходя из этого талиля, то есть из указания этой причины, получается, что можно. Потому что человек здесь может достичь чего? Хушуа, может достичь смирения, так как никаких животных вокруг него нет. Также неправильность этого мнения разъясняется чем? Что известно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал намаз, положив перед собой верблюда, то есть опускал верблюда на колени, ложил его и делал верблюда подобно сутре, то есть устанавливал верблюда как сутру и совершал намаз в его сторону. А известно то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, между ними, между сутрой было небольшое расстояние, в которое мог вместиться небольшой барашек или небольшая овечка. То есть он был непосредственно в близости от верблюда, когда совершал земной поклон. И несмотря на это, совершал таким образом намаз. Если бы причина была в том, что животное может накинуться и тому подобное, то не делал бы этого. Также из доводов на неправильность этого мнения, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заехал на верблюде, куда? В запретную мечеть, когда совершал хадж, делал таваф вокруг Каабы на животном, на верблюде, при том, что вокруг него была огромная, то есть толпа людей, большое скопление людей. И если бы верблюд действительно мог наносить какой-то вред, или, допустим, наброситься на человека, или легнуть, или ударить и тому подобное, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на верблюде не заезжал бы куда, в запретную мечеть, подвергая опасности такое большое количество людей. И также пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он совершал добровольные намазы, находясь в пути. На ком? Также на верблюде. И если бы это животное было таким гневным и тому подобное, то он бы не делал этого. Нам это установлено, брат. В словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, установлено, что верблюд – животное гневное. В том смысле, что оно гневается, его глаза краснеют и тому подобное. Это установлено. Мы сейчас не говорим, что верблюд не является гневным или жестоким и тому подобное. Суть не в этом. Но суть вопроса в чем? Потому что не это причина запрета совершения намазов в загонах для верблюдов. То есть, что мы этим хотим сказать? То, что те, которые за Назратуллой следуют и считают его, там, не знаю кем, сверхвеликим деятелем ислама и тому подобное, пусть знают, что это обычно требующее знание. Такое же, как многие. И нет такого, что необходимо слушать его, открыть рот, что называется, и стесняться задать даже вопрос о доводе этому человеку. Усвоили или нет? Вот это была цель приведения вот этой вот третьей части. И здесь необходимо обратить внимание на один важный момент. И заключается он в том, что проблема не в самих даже ошибках, и то, что они присутствуют в каких-либо лекциях и тому подобное. Потому что эти ошибки есть у всех, и это дело понятное. Но настораживает только то, что данное количество ошибок, то есть, которые выявляют недостаток и слабость знаний и преподавания этого человека, встречается лишь в одном его уроке, то есть, который длится всего полчаса. Урок, который длится полчаса, содержит в себе такое количество слабостей и недостатков. То есть назараживает то, что тогда сказать об остальных уроках и что происходит в них. Вот это вот вся суть проблемы. Так, и последнее, что необходимо сделать, это обращение к кому? К людям, к самому Назратулле конкретно и тем, которые за ним последовали. Мы не хотим никаких разногласий, мы не хотим никаких трений и тому подобное, но хотим для того, чтобы между нами соблюдалась справедливость. Если вы называете нас хаджуритами или называете нас нововведенцами и тому подобное, а так делает Назратулла в этой же своей записи. То есть, когда брат задает ему вот этот вопрос, говорит, братья, которые слушают Руслана Абу Ибрагима, говорят так-то, так-то, он начинает ответ с чего? Говорит, да, эти хаджуриты, они известны. И называют сразу как хаджуритами. То есть люди, просто потому что человек слушает лекции Руслана Абу Ибрагима, автоматически становится для этого человека кем? Хаджуритом. Мы еще раз повторимся, мы трения не хотим. Если вы обвиняете нас в нововведении, называете нас нововведенцами и тому подобное, как известно, это постановление серьезное в шариате. Так, мы просим от вас довода. Приведите конкретные доводы, напишите определенную работу, в которой вы разъясните свою позицию, потом мы будем смотреть на нее. Если мы увидим не свои ошибки, которые действительно обоснованно доказаны, мы будем это принимать. Нам не стоит труда это сделать. Если они опять будут голословными заявлениями, то извините, ваш бойкот и ваши вот эти действия и тому подобное являются ничем иным, как зульмом, являются ничем иным, как несправедливостью. И человек, каждый человек понесет свою долю заслуживания наказания в судный день за тот зульм, за ту несправедливость, которую он совершал. Как говорит Всевышний Аллах, «Уанати льуджуху лиль хайил кайюм, вакад хаба ман хамала зульма». И смиряться лица перед хайил кайюм, перед живым сущим, и пропал тот, который принес с собой в этот день зульм, что-то из несправедливости. Поэтому, если, брат, ты обвиняешь, будь добр, принеси нам довод. А эти просто, вот эта вот болтовня и просто голые слова, мы им привели Куран, мы им привели Сунну, мы им привели Манаджи Салиф. Брат, мы не видим в ваших словах ни Курана, ни Сунны, ни Манаджи Салифов, кроме голой болтовни, у которой нет ни начала, ни границы. Так вот, на этом вот договоримся. Если же, брат, этих условий выполнено не будет, то есть никаких доказательств представлено не будет, бойкот будет продолжаться, и вот эти вот движения будут продолжаться, мы будем считать вас за тех, которые совершают зульм, которые совершают необоснованный бойкот, что является тяжелым грехом в шариате. Мы будем считать вас за тех, которые распространяют нечестие на земле и которые раскалывают единый джамаат. Единый джамаат людей, которые причисляют себя к сунне. Безосновательно. И если это с вашей стороны продолжится, то мы будем вынуждены не просто вот такую вот запись сделать на 10-15 минут, а нам придется сделать комплексный анализ всего вашего призыва и разъяснить людям, кто вы такие, что представляет из себя ваш призыв, что представляет из себя ваши уроки, кто вы такие, ваши биографии и тому подобное. Придется нам это сделать. Для чего? Просто для того, чтобы избавиться от вашей несправедливости. Поэтому, как говорится, опять-таки мы лишь отвечаем. Если у вас есть претензии, то будьте добры их обосновать. А так просто, брат, раскидываться словами не пойдет. Если завтра мы придем и будем называть вас назратулловцами или еще какими-либо словами и тому подобное, вам это также не понравится. И вы будете требовать довода. И будете считать это за внесение раскола в джамаат. То же самое, брат, здесь. Каждый, кто обижен, каждый из тех, кто несет на себе несправедливость против себя, тот имеет право требовать довода. И это его законное право. Как сказано в хадисе, «Аль-байинату аль-муддаи, валямину аля-мананкар». Тот, который заявляет, должен привести доказательства. Тот, который отрицает, ему достаточно поклясться в своей невиновности. Субханакаллаху ва бихамдика, шхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.